В эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии», новости и аналитика без линий разграничения. С вами Денис Тимошенко. Сегодня 29 декабря, пятница, последний в этом году выпуск радио «Донбасс Реалии». И в течение следующего часа говорить будем о таком. Первые слова донецкого ученого Игоря Козловского после освобождения.
Все-таки зразок суміш, я мікс 37-й рік, 50-ті роки, 70-ті.
Будет ли ЛНР получать воду от Киева?
Тогда долг был 120 миллионов. Сейчас вот ожидаемо 167.
И немного о Новом годе. А в студии мы поговорим о мистике Донбасса и о том, что хорошего случилось в уходящем 2017 году. Где искать оптимизм на четвертом году конфликта? И каким украинцы видят Донбасс без политики? У нас в гостях режиссер фильма «Дикое поле» по роману Сергея Ждана «Ворошиловград», сооснователь радио «Аристократы» Ярослав Ладыгин. Друзья, делитесь хорошим. Что у вас и у страны случилось приятного в уходящем году? Номер прямого эфира 0800 300 403. Телефон начнет работать уже через 10 минут. Звонки по обе стороны линии разграничения бесплатные.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Ну, начнем сегодняшний предпраздничный выпуск с традиционного выпуска новостей. Передаю слово Егору Устинову.
Здравствуйте. Приветствую всех, кто слушает радио «Донбасс Реалии». Российские спецслужбы очень заинтересованы в том, чтобы вербовать украинских чиновников высшего ранга. Об этом в интервью агентству «Интерфакс Украина» рассказал глава Службы безопасности Украины Василий Грицак. По его словам, России это нужно для того, чтобы не только иметь информацию, но и пытаться формировать общественное мнение и влиять на политические процессы в Украине. Грицак сообщил, что в отношении украинских военнослужащих и граждан, которые находятся или находились в плену, постоянно проводится вербовка. 20 декабря, напомню, СБУ задержало на рабочем месте чиновника секретариата Кабмина, который передавал российским кураторам информацию о деятельности украинского правительства. 24 военнослужащих, освобожденных на Донбассе, в настоящее время проходят реабилитацию в военном госпитале. Еще 41 человек в больнице государственного управления делами. Об этом со ссылкой на медиков рассказала вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко. По ее словам, всем будет оказана необходимая медицинская помощь, в частности, стоматологические услуги. Также она напомнила, что Министерство соцполитики в ближайшее время выплатит освобожденным единоразовую денежную помощь. Ирина Геращенко также отметила, что украинская сторона работает над тем, чтобы как можно быстрее реализовать второй этап освобождения. Один украинский военный получил ранение за прошедшие сутки на Донбассе, сообщил спикер Минобороны Украины по вопросам антитеррористической операции Александр Матузяник. По его данным, всего поддерживаемые Россией боевики совершили 6 прицельных обстрелов позиций вооруженных сил Украины, все на Донецком направлении. Украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали. Группировки ДНР обвинили вооруженные силы Украины в обстреле западной окраины Донецка. В группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. Выпускники Академии полиции Луганского государственного университета внутренних дел имени Дидоренко приняли присягу на верность украинскому народу. Об этом в Facebook написал глава Луганской обладминистрации Юрий Горбуз. 98 патрульных и 24 следователя с сегодняшнего дня будут проходить службу в подразделениях полиции Луганской области, отметил глава обладминистрации. На северо-западе Москвы у станции метро Сходнинская рейсовый автобус наехал на остановку общественного транспорта. По данным российских СМИ, жертв нет, но пострадали по меньшей мере 3 человека. О причине аварии не сообщается. По предварительным данным, водитель автобуса попытался избежать столкновения с другим автомобилем. Это уже второй за неделю случай наезда автобуса на людей в Москве. И по сообщению украинского гидрометцентра, в ближайшие выходные 30 и 31 декабря в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут небольшие дожди. Ветер юго-восточный с переходом в западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1 до 4, днем от 2 до 5 градусов тепла.
«Донбасс Реалии» «Донбасс Реалии» — это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую слушателей Громадского радио, который с этой минуты присоединяется к нашему прямому эфиру. Друзья, здравствуйте, вы слушаете радио «Донбасс Реалии», новости аналитика без линии разграничения. Совсем скоро, буквально через 10 минут, начнет работать наш студийный телефон 0800 300 403. Сегодня мы говорим обо всем хорошем и приятном, что случилось в вашей жизни и в жизни всей страны за уходящий 2017 год. Звоните к нам в студию, участвуйте в нашем разговоре, а пока что поговорим о других темах.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Рассчиталась ли ЛНР за украинскую воду? В группировке заявляют, что уже полностью погасили задолженность перед водоканалом, который поставляет им воду с подконтрольной правительству территории. С украинской стороны информацию об уплате долга подтверждают, но с оговоркой. Сепаратисты заплатили только за период, начиная с осени 2016 года. А вот за предыдущие полтора года поставок ни копейки на счета водоканала не поступило. Из-за этого водники недополучили более 200 миллионов гривен и не могут рассчитаться с энергетиками. Подробнее расскажет Алексей Виноградов.
Долг Попаснянского водоканала за электроэнергию постоянно растет, говорят энергетики. Уже практически месяц, как обесточена Петровская насосная станция. Одна из двух веток, по которым вода поставляется на неподконтрольную территорию. Вторая ветка – западная фильтровальная станция, пока еще с электричеством. Но это обусловлено тем, что Луганское энергетическое объединение не имеет доступа к ее объектам. В ином случае уже давно и они бы были обесточены, говорит генеральный директор ЛЭО Владимир Грицай. По его словам, претензии энергетиков к водоканалу вполне обоснованы, так как задолженность с каждым месяцем растет. И это несмотря на то, что в СМИ периодически появляется информация, что группировка ЛНР за воду платит.
В главном офисе задают вопрос, а это долг уменьшается или увеличивается? Давайте еще раз. Когда Красный Крест год назад помог, вот в октябре, когда мне удалось отключить весь Попаснянский водоканал, тогда долг был 120 миллионов. Сейчас вот ожидаемо 167. Или увеличивается, или уменьшается?
Попаснянский водоканал практически 90% своей воды поставляет на неподконтрольные территории. Ранее и в водоканале, и в областном департаменте ЖКХ заявляли, что именно из-за долга группировки ЛНР водники не могут рассчитаться с энергетиками. Сейчас же в группировке заявляют, что долгов за воду они больше не имеют. Об этом сепаратистским СМИ рассказал так называемый директор компании «Луганск-Вода» Александр Авершин.
На сегодняшний день все те платежные поручения, которые были выставлены на оплату, проплачены. И на сегодняшний день долгов нет.
В департаменте жилищно-коммунального хозяйства Луганской областной администрации эту информацию подтверждают. По словам директора департамента Виталия Сурая, согласно договору на счета водоканала поступили деньги в полном объеме. Однако речь идет о контракте, который был подписан в конце августа 2016 года. Но есть еще один долг у группировки ЛНР. Он накопился за 2015 год и половину 2016. И там порядка 240 миллионов гривен.
На вот июль-июнь пошли там по нарастающей до 2015 года, в том числе 2015 год. Они же были бесконтрактно поставленная вода. Вот эта вода, о которой сейчас идет речь на Минске, из-за чего у нас образовались огромные долги перед Луганским энергетическим объединением.
Будет ли группировка ЛНР расплачиваться по этому долгу, пока ясности нет, говорит Виталий Сурай. Этот вопрос все еще обсуждается на переговорах контактной группы в Минске. Алексей Виноградов, Донбасс Реалии.
Украина не должна оставлять на произвол судьбы дончан, уверен ученый, религиовед Игорь Козловский. Он провел в незаконном заключении в Донецке без месяца два года. Люди на неподконтрольной территории критически нуждаются в правдивой информации, считает Козловский. Сразу же после прибытия на аэродром в Борисполе, освобожденный из плена ученый ответил на несколько вопросов моего коллеги Дмитрия Шурхала.
Скажіть, будь ласка, от як ви бачите подальше майбутнє цього конфлікту на Донбасі? Що буде? Ви знаєте цей регіон, ви бачили його з різних дуже боків.
Так, я там жив, да, я знаю.
Коли туди повернетеся, як думаєте?
Я думаю, що проблема не тільки в цьому конфлікті, проблема в головах людей. Треба лікувати душі, треба змінювати свідомість людей. А це довготривалий процес. Навіть якщо зараз Україна війде, ми не повинні залишати цих людей просто так напризволяще. Вони інакше, може, розуміють і себе в світі, і світ навколо себе. Треба з ними працювати. І в діалозі працювати, і працювати з тим, щоб вони отримували більш достовірну інформацію, щоб вони вчилися переварювати цю інформацію.
Скажіть, будь ласка, от на окупованих територіях наскільки сильними залишаються українські, проукраїнські настрої?
Ну, знаєте, не можна сказати про українські настрої так, тому що люди, якщо і мають ті чи інші вподобання стосовно України, але ж висловлювати їх відкрито вони побоюються. Тоталітарна система. Це такий зразок, суміш, я мікс. 37-й рік, 50-ті роки, 70-ті. Ну, такий, я б сказав, фантастичний мікс.
Люди на окупованих територіях, вони задоволені оцими утвореннями Донецька, Луганська?
Ні, зараз змінилася ситуація, вони не задоволені.
Як вони бачать своє майбутнє?
Вони не задоволені, але не знають, як вийти з цієї ситуації. Тому що навколо дуже багато людей зі зброєю. Багато тих, навіть хто зі зброєю, вони побоюються, що війде Україна, і вони опиняться за ґратами, і вони хотіли б амністії. Ну, тобто ці розмови вони ведуть.
Раді вітати вас, як вільну людину.
Наши постоянные слушатели помнят, что Игорь Козловский комментировал для нас жизнь Донецка еще в январе 2016 года, когда радио «Донбасс Реалии» начало свое вещание, но вскоре ученый был арестован. Надеемся, что в скором времени Игорь Козловский будет здесь, в нашей студии, и вопросы ему смогут задать уже наши слушатели.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Что хорошего для украинцев случилось в уходящем 2017 году? Где найти оптимизм на четвертом году конфликта? И каким украинцы видят Донбасс без политики? Об этом поговорим сегодня в студии. У нас в гостях режиссер фильма «Дикое поле» по роману Сергея Ждана «Ворошиловград», сооснователь радио «Аристократы» Ярослав Ладыгин. Здравствуйте, Ярослав.
Здравствуйте.
Друзья, обращаюсь к слушателям. Делитесь с нами своими хорошими впечатлениями от уходящего года. Что лично у вас хорошего случилось? И с вашей точки зрения, что хорошего случилось в Украине? В уходящем году номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки по обе стороны линии разграничения бесплатные. Ярослав, давайте говорить о хорошем, начнем говорить о хорошем. Лично в вашей жизни что случилось хорошего и с вашей точки зрения в Украине, если можно сосредоточиться на чем-то хорошем, потому что вот в течение всего года в основном в студии говорили мы о трудных вещах, да, о болезненных вещах. Если бы все-таки сконцентрироваться на каком-то позитиве, что бы вы выделили?
Да, я известный оптимист. Конечно. Всем еще раз добрый вечер. Очень рад быть здесь и иметь возможность говорить и быть услышанным по обе стороны. Что хорошего? У меня случилось что хорошего? Ну, мы фильм сняли. Мы сняли фильм, который мы так долго готовили, который я так давно задумывал вместе с Сергеем Жданом по роману «Ворошиловград». Это мы сделали в районе Старобельска в августе и сентябре этого года. Еще я немножко научился ходить под парусами. Команда «Аристократов» выиграла зимний кубок по футболу Киева. Много чего такого мелкого у меня случилось. А что в стране случилось хорошего? Ну, мы все еще стоим, мы боремся. У нас продолжает формироваться много институтов важных, необходимых для современного общества. Много очень хороших начинаний, которые я вижу, продолжают развиваться. Ну, я вижу много хорошего.
А если вот по конкретике, да, вот некоторые там наши слушатели обрабатываются хорошо по российской сепаратистской пропагандой, выпячивается плохое, да, вы говорите о том, что вот институты формируются и так далее. Что конкретно вы имеете в виду? Вот просто интересен взгляд из Киева, да, что выделяли бы вы из событий, из институтов этих вот такого вот существенного?
Я попробую говорить о том, что я хорошо и близко вижу, например, можем говорить об украинском кино, которое в этом году, вот начиная с сентября, у нас в кинотеатрах, украинских кинотеатрах, впервые в истории каждую неделю премьера украинского фильма. И довольно часто, все чаще и чаще, это фильмы, которые вызывают действительно большой интерес аудитории и удовольствие приносят ей. Буквально во вторник я был на показе фильма «Киборги», Ахтема Сейтеблаева в кинотеатре на Троещине вечером. Это был полный зал. Я смог купить только два билета во второй или третий ряд в самых неудобных, наверное, позициях в кинотеатре. И это беспрецедентная история. И вместе с тем, если говорить об более... Это все-таки последствия работы, которая началась, и опять-таки, совместно с государством, с Держкино и с его главой Филиппом Ильенко несколько лет назад. Это мы видим сейчас фильмы, которые были запущены в производство 2-3 года назад. Сейчас в производстве еще больше фильмов, и в следующем году, я думаю, мы еще больше рекордов увидим и еще больше узнаем хороших украинских фильмов. А я надеюсь, что «Дикое поле» Ворошиловград будет одним из этих фильмов. Но это вот что касается кино. Потому что кроме того, что они производят эти фильмы, профессиональное сообщество лоббирует, создает законы, которые будут развивать эту отрасль. Не только нацеленную на производство украинских фильмов, но и на коллаборацию с европейскими кинематографистами, с европейскими индустриями. И, в общем-то, многие индустрии, с которыми я имею возможность соприкасаться, в этом году очень сильно продвинулись в вот этой науке сотрудничества, ведения бизнеса с Европой.
К вашему фильму «Ворошиловград», рабочее название было сейчас «Дикое поле». Украина его увидит в октябре следующего года, насколько я понимаю.
Да, предварительно 11 октября у нас украинская премьера.
Фильм основан на романе Сергея Жадана «Ворошиловград», который признан был лучшей книгой десятилетия по версии BBC. Вкратце для наших слушателей, которые не читали, возможно, этот роман, вот выдержка из Википедии на украинском. Герман повертається до міста свого дитинства, аби провідати брата, який тримає бензоколонку в донбаських степах. Натомість він застрягає в цьому неназваному місті надовго. Його брат зник, на його бізнес зазіхають місцеві мафіозі, а давні друзі мають дивні справи. Герман має визначитися, чи намагатися розплутати ситуацію на малій батьківщині, чи відсторонитися і повернутися додому. Ярослав, что вас тронуло, зачем вы взялись за этот фильм о Донбассе, насколько я понимаю, потому что я вот читал книгу, да, книга очень достаточно глубокая и в некотором роде предсказывает нынешние события.
Абсолютно точно, да.
Это очень странно, да, потому что написана она была задолго до этих событий. Почему вы взялись за экранизацию этого романа и о чем будет фильм, насколько будет отличаться от, собственно говоря, канвы Сергея Ждана?
Я прочитал этот роман практически сразу же после его публикации в 2010 году. И на третьей странице я узнал, что главный герой закончил тот же самый факультет и университет, который я закончил, Харьковский университет, исторический факультет. И на седьмой странице он пронесся на машине на старом Пассате по Московскому проспекту мимо моего дома в сторону Донбасса из Харькова. И я, конечно, вот с седьмой страницы я уже был захвачен, мне было уже интересно, это практически был я туда ехал. И роман очень кинематографично написан, конечно, пока я читал его, я уже представлял, как это могло бы быть на экране. И вот с тех пор, с 2011 года, мы вместе с Сергеем Жданом и нашим швейцарским копродюсером, начиная с 2012 года, Миклошем Гимешем, и вот начиная с 2015 года с нашим украинским продюсером Владимиром Яценко, мы готовили эту картину, мы писали сценарий, и, в общем-то, в результате, конечно, надо понимать, что роман там, по-моему, 400 с чем-то страниц, если мы возьмем сценарий, то это все равно не больше там, чем 100, скажем, страниц, 110, ну, максимум страниц. Нам нужно, чтобы уложиться в 2 часа.
Вот если в одно предложение, о чем фильм?
Да вот о том же самом, что вы прочитали, но, конечно, главное в этом фильме это вот это осознание себя. Даже, казалось бы, в самом таком неподходящем месте, которое есть твой дом, на самом деле, твоя малая родина, да, как сказано вот тут было в этой справке, осознание себя в этом месте своим, осознание этого места своим домом, людей, которые тебя окружают, своими друзьями, этот бизнес, который, это ржавая заправка на отшибе этого городка, на который даже у нас, по-моему, в фильме ни разу машина не заезжает, осознание это своим делом. И, в общем-то, через это осознание своего взросления, в данном случае мужчины, человека, и защита своего. Потому что тут речь идет о том, что у нас в Украине очень хорошо известно как рейдерство, которая до сих пор существует и продолжается. Мы когда в Старобельск приехали снимать фильм, мы встретили очень много людей, которые рассказывали нам, говорили нам о том, что «Ну, это про меня история, это на самом деле это был я». На самом деле это была моя заправка. Или на самом деле это у меня отжали заправку, приехали ребята из Луганска. Нет, приехали ребята из Донецка и отжали у нас эту заправку. И так далее. Каждый один человек подходил. Меня зовут Герман. Я на самом деле есть этот человек, который... Каждый человек там, практически каждый человек, которого мы встречали, мог так или иначе
узнавал события своей жизни.
И мне кажется, это не только о Донбассе, и поэтому мы решили назвать этот фильм «Дикое поле», потому что тут я имею в виду, конечно же, «Дикое поле» в историческом контексте. Это территория, степная территория от Дона до Днестра. И, конечно же, эта ситуация могла случиться не только в городке на Донбассе. Но вот как-то так Серега написал про свою родину и, конечно же, предсказал, как хороший писатель, великий, я считаю, писатель, предсказал, почувствовал что-то, потому что вот на этом маленьком, как бы, хозяйственном немножко таком, мелкохозяйственном споре мы тоже видим...
Придет другая страна и ридернет твою землю,
Да, сначала территорию. Они убирают твою заправку, потом они приходят, отбирают у тебя целый город, твою страну, твою реку. Мы ездили на фронт в район Трехизбинки, и мне так странно было наблюдать за моей родной рекой Северский Донец, который сейчас... Я не могу подойти к ней. Я сижу и смотрю на нее издалека, и не могу подойти и искупаться в ней, как я всю жизнь делаю. Для меня это странно, конечно. Но вот сначала они отбирают у тебя твою никому не нужную вроде бы заправку, а потом они отбирают у тебя реки.
0800 300 403, номер прямого эфира. Друзья, звоните к нам в студию, делитесь с нами своими впечатлениями об уходящем году. Расскажите нам о хорошем, что у вас случилось, и с вашей точки зрения, что случилось в стране хорошего. Ярослав, касательно Донбасса, для вас тема Донбасса до вот этого фильма была ли как-то близка? Что вы знали о Донбассе, да, и какие вот... Сейчас вот мифологемы, возможно, там сценарии, архетипы о Донбассе вы узнали. Что вы о нем узнали? Что это за регион вот, с вашей точки зрения? Вы там не родились, да не выросли, поэтому мне не интереснее.
Мы как бы в Харькове, я харьковчанин, мы в Харькове страдаем некоторой гигантоманией и мегаломанией, я не знаю, как это называется. Мы все считаем, что Харьков не только первая столица Украины, но еще и первая столица Донбасса, по факту. И я поэтому не считаю, что я не имею отношения к Донбассу. Для меня это особенно вот те места, которые, где мы снимали, это такая сельскохозяйственная часть Донбасса, которая была присоединена к старому Донбассу уже в 20-х годах, для того, чтобы немножко сельскохозяйственно снабжать, аграрно снабжать индустриальные районы. Для меня это, конечно, мое место. Я был в Луганске, в Донецке, в других маленьких городах еще до войны. И сейчас вот буквально несколько недель назад я вернулся с Донбасса. Мы ездили, проехались практически по всей линии фронта от Широкина до Дебальцево. И для меня, конечно, с каждым годом это становится все ближе и ближе тем. Я очень много думаю о Донбассе, вот как вы сказали, архетипическом плане. Но для меня это история, длинная история. Я историк по образованию, мне хотелось бы, чтобы мы все понимали, откуда Донбасс
такой
появился, да, и мы должны понимать все, что в сути своей, может быть, название поменялось, мы сейчас называем это Донбасс, раньше мы называли это, не только мы называли эту часть, в том числе Диким Полем, до этого Геродот свое название имел для этого, скифы имели свое название, но суть этого места никогда не менялась, и для меня это основная, наверное, фокус в моем, скажем, творческом интересе к Донбассу. Это на протяжении тысячелетий это ворота на европейский континент, одни из центральных ворот. Если мы говорим о начале передвижения человека по планете Земля из разных точек, то вот это место входа в европейский континент самых разных людей. Потом, когда мы говорим уже о торговых больших путях, шелковом пути, которой не было одной единственной дорогой, это было много-много разных дорог с востока на запад. Донбасс является одной из таких транзитных территорий. Украинцы появились там, насколько я понимаю, тоже не так давно, в 17 веке, до русских точно. Но там до этого это была земля таких кочевых племен, которые жили там по-особенному. Но вот я так понимаю, я так воспринимаю то, что мы приехали туда, мы...
Съемочная группа, вы
имеете? Нет, я имею в виду, мы украинцы, мы приехали туда, и мы первые, кто там решили жить постоянно. Мы решили превратить эти земли во что-то, что не нужно пересекать, а где можно быть постоянно.
Как вы думаете, почему? Это потому что ментальность украинцев, если можно это слово ментальность использовать, да, вот не кочевой народ, а такой оседлый более.
Да, мы умеем обращаться с землей. И у меня, я вспоминаю, часто мой папа учился и рос в Купянске под Харьковской областью, и он мне рассказывал истории про черные бури. Сейчас мы уже не переживаем их на Донбассе и в степи, черные бури, потому что мы научились строить лесополосы, да, которые будут мешать чернозему подниматься. Потому что то, что он рассказывал, если ты забыл форточку закрыть утром, и прошла черная буря, то вечером ты приходишь, и вся твоя квартира в этой черной пыли. Мы умеем обращаться с землей, и даже с такой... Сейчас это кажется такой землей, где так комфортно довольно жить. Но это мы ее сделали такой.
Вот еще одна цитата из вашего одного из интервью. «Донбасс — это такое удивительное место, в котором никто никогда по своей воле не останавливался».
Да, до нас.
Почему?
Да.
Объясните, пожалуйста, с вашей точки зрения, как это отразилось на регионе? Можно ли сейчас видеть отголоски вот
конечно,
этих
можно.
Вещей?
Давайте снова посмотрим в историю этого места. Место, в котором, например, у первых украинцев, которые туда пришли, они скрывались от... религиозных войн или земельных конфликтов, которые были в центральной и западной части нашей теперешней территории Украины. Это казаки, которые устанавливали там слободскую Украину, да. Это чуть позже, это авантюристы из Западной Европы, которые приехали делать там большую индустрию. Это в том числе люди, которые это место использовали как место для ссылки во время Российской империи. Это место, где люди могли укрыться, скрыться. Это люди, где это место, где люди должны были уметь себя защищать всегда сами. И это, конечно, породило особенный характер, как мне кажется, особенный такой, то, что многим кажется таким суровым характером, да, это смесь этих авантюристов, людей, инноваторов, романтиков, беглецов и путешественников, и людей, которые искали новое место для себя. Это породило особенный характер этих земель, да.
То есть то, что происходит сейчас, это просто потому, что люди там особенные, и Украина не совсем понимала эту особенность. Как бы вы вот объяснили, связали вот эту историческую такую парадигму, да, вот если посмотреть назад с нынешними событиями. Получается, то, что случилось, это нормально в некотором роде, и это нужно просто пережить и как-то договориться друг с дружкой.
Нет, то, что случилось, это ненормально, потому что нас травили против нашей воли, мне кажется. Это ненормально. Но это объяснимо. Это объяснимо, и я для себя это объясняю, кроме этого особенного характера, который на протяжении тысячелетий складывался на этих землях, это объяснимо еще и низким уровнем образования, который есть, конечно, во всей нашей стране. Но я ощущал, как... Вот если мы возьмем довоенные статистические, социологические опросы, самые депрессивные места Украины, да, по ощущениям вот счастья, внутреннего счастья людей, которые там жили, это был Крым, это была Луганская и Донецкая область.
На последних областях.
Это последние места, да. Я связываю это с образованием, я связываю это с особенным экономическим укладом, который есть. Это немодернизированные экономические территории. То есть мы в 2017 году, мне кажется, должны уже думать о чем-то, о других способах производства, нежели вот это, при всем уважении к сложному промышленному труду, который есть на Донбассе, мне кажется, что в 2017 году мы должны думать уже о других способах производства, более, что ли, творческих и гуманных к людям, потому что это неправильно человеку проводить свою жизнь в таких тяжелых условиях, как люди проводят свою жизнь в шахте или на производстве кокса. Это так человек не должен жить.
Ну, люди держатся за это. В частности, об этом и в книге, да, что люди продолжают за это держаться, хотя это и прошлое, для них это важно, для них это какой-то...
В этой истории, в книге мы представляем нового человека, новое поколение героев, которые держатся не за это, не за ржавчину на этой заправке, не за бизнес, сам по себе, не за вот эту мелкую прибыль, которую приносит этот нерентабельный бизнес, а скорее за место, за людей, за дружбу, за любовь, за свое детство в этих местах, и за себя с какими-то корнями. Вот за что держится. А наоборот, конечно, тот пласт героев, который у нас есть, которые исполнили потрясающие актеры, Владимир Ямненко, Жора Поволоцкий, Игорь Портянко, Алексей Горбунов в этом фильме, они, конечно, представляют людей предыдущей формации, которые очень сильно привязаны к своему прошлому.
С которыми можно работать или нет, как вы думаете?
Можно, но им нужно какую-то визию показать. Нужна эта коллаборация разных поколений, в том числе молодые люди, которые будут новые смыслы вносить.
Какое-то видение будущего. 0800-300-403, номер прямого эфира. У нас в гостях режиссер фильма «Дикое поле» по роману Сергея Ждана «Ворошиловград» Ярослав Ладыгин. Звоните к нам в студию, делитесь всем хорошим, что у вас случилось в этом году. У нас есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый день.
Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Олег. Я хочу, знаете, хорошее то, что большая часть Донбасса все же остается Украиной. Нас большую часть ее не отхапали, как хотели, как это было в начале 2014-го. Почти весь Донбасс был оккупирован, там несколько городов, это Доброполье и Красноармейск, ныне Покровск, тогда смогли батальон Днепр его отстоять, как-то выбить оттуда. На сегодняшний день это 70% где-то Донбасса, они находятся под Украиной. То, что тут гость говорит, в Донбассе люди особенные. Они не особенные, просто, знаете, они такие, как и во всей Украине. Просто за вот эти года, вот правильно он сказал, что не модернизировали. Не модернизировали, просто людей обманывали. Я работаю на одном предприятии, не буду говорить какой, но аналогичное предприятие на Западной Украине, люди получают в 2 раза больше заработную плату. И люди это знают, они живут, они обозляются и злятся не на руководство, которое это делает, а злятся на Западную Украину, почему они получают 10 тысяч, а мы получаем 5 тысяч. И они злятся за этого. И людей просто вот этим злят. Вот смотрите, на Западной так, на Западной так, на Западной так. Просто людей из-за вот этой ситуации их просто постоянно травят. И они им говорили, вот придет Россия, будет российская пенсия, там, российская зарплата, и все будет классно. И они бежали за этим. Просто вот эта жизнь, которая просто такая тяжелая, они чего-то хотели, какого-то рая. Им просто рассказали, вороны, давайте, сейчас придет Путин, войска ведет, будет все в шоколаде. Люди сейчас видят, это не в шоколаде. Я сегодня ехал на такси, ребенка отвозил на новогоднюю программу. Ехал с таксистом, он оказался с Марьинки, и мы с ним разговаривали. И он говорит, люди приезжают с Донецка, хоть сейчас они говорят, в Донецке цены сравнились с украинскими. А он говорит, едет с людьми с Донецка. Они говорят, мы приехали скупляться у вас, потому что у вас дешевле. Он говорит, так говорят. Он говорит, то, что говорят, то, говорит, у нас цены, говорит, московские, а зарплаты в России нет таких.
Спасибо за звонок. Да, вот действительно, Ярослав, вот еще одна цитата ваша из предыдущих интервью. «Красота Донбасса и в людях». Вы об этом говорите. Что красивого в людях, которые, вот как говорит наш слушатель, да, не совсем это красиво, наверное, выглядит, да, или, в частности, опять же, если посмотреть на канву романа, да, там вот многие люди, о которых вы говорите, которые старой генерации, да, условно говоря, которые держатся за эти производства, за старые методы, за прошлое и так далее, но вот не вызывают они какого-то такого особенного сочувствия, понимания у многих в большой Украине, да? Что вы красиво видите в этих людях? Вы просто их понимаете, потому что вы сами, как вы говорите, вы с Донбасса, да, немножко ощущаете это дело, или что?
Я вот так скажу. Вот было тоже наш слушатель сказал, что вот не особенные, такие, как и во всей Украине. Есть разница. Она есть, это нормально, и это нужно, нужно в себе ее разобрать. Вот что красиво я вижу красоту и в людях из Западной Украины, из Центральной Украины, из Южной Украины, из Северной Украины и Восточной Украины. Но если говорить о людях Донбасса, как я их вижу, как я их чувствую, людях Восточной Украины, то мы, мне кажется, прежде всего люди простора и степи. Нам, нам нужна, как в Харькове, вот, площадь свободы. Нам нужна большая, большое пространство. И от этого умения находиться в большом пространстве...
Чувствовать себя уютно в нем.
Да, чувствовать себя уютно и защищенно в нем. От этого наслаждения, от холма, от вот этой географии появляется определенное мышление, масштаб мышления. Поэтому очень часто люди восточные украинцы, они имеют такую амбицию. Вот так и вот так мы хотим сделать, вот так и вот так. Это особенность, которая есть, мне кажется, у людей, которые всю свою жизнь живут в степи. Люди, которые живут на Западной Украине в горах, которые очень долго есть наследниками более стабильных институций, да, которые были сохранены там, во время Австрийской, Австро-Венгерской империи, Польского государства, они более локально умеют мыслить и умеют, то, что называется, дати собі раду, умеют коммуницировать, умеют обеспечить бытовые вещи. Мы на Востоке, к сожалению, не очень хорошо, и только что опять с Восточной Украины. Ну, разве это уровень городского обустройства, то, что мы имеем на Востоке? Мы уступаем в этом плане. Но мы можем мыслить в соединении человека, который умеет мыслить локально и на уровне района, на уровне квартала, на уровне лестничной клетки с человеком, который может мыслить масштабно на уровне степи и большого пространства, и есть, мне кажется, движение нашей страны вперед. Но это соединение нужно достичь.
То есть красота раскроется максимально при вот такой синергии,
да,
соединении.
Да, да. В этой синергии есть, мне кажется, сила нашего народа.
Еще раз обращусь к слушателям. 0800 300 403. Что хорошего у вас и у страны случилось в уходящем году? Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый вечер.
Добрый вечер, представьтесь.
Здравствуйте.
Подконтрольная территория Украины, Донбасс. Ну, что лично у меня хорошего случилось? Это значит, повышение пенсии моему отцу значительно добавили. Ну, мне не добавили ничего, но, во всяком случае, перестали удерживать 15% как работающего пенсионера. Вот. С октября месяца я получаю теперь уже в полном объеме пенсии.
Поздравляем вас. Вот такие вот маленькие успехи.
Да, но тут же, все же это последствия каких-то действий. То есть это же не просто так. Пенсии повышаются. Не просто так в городах увеличиваются, в малых городах в том числе бюджеты, в том числе в селах. Это какое-то последствие каких-то долгих, важных действий, которые происходят по всей стране. В том числе это последствия того, что произошло в 2014 году в нашей стране.
Наконец-то люди начинают их чувствовать. Я еще слушатели обращаюсь. Здравствуйте, откуда вы?
Я прошу прощения, я сейчас вспомнил к этому разговору. Разговор, который я услышал в Старобельске между двумя старобельчанами, которые обсуждали вот какой вопрос. Они говорили: смотри, ты заметил, у нас по всему Старобельску сейчас поменяли крыши. В больницах, там, в школах начали менять крыши, кровлю. Один говорит, это все децентрализация. А второй говорит: да какая это децентрализация? Это ОСББ. Говорит: ну какой-то ОСББ, это не может быть, это децентрализация. И они чуть не подрались, выясняя, это децентрализация или это ОСББ. Это было приятно, самая приятная, радостная потасовка, которую я видел в этом году.
Ну, такая потасовка на Донбассе. К слушателю, здравствуйте, откуда вы? Алло, здравствуйте, слышите нас? Здравствуйте. Да, представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Роман.
Ваш вопрос, реплика. Откуда вы, скажите еще, пожалуйста?
У меня реплика. Я под контролем территории Донбасса, я хочу сказать. Я слышал очень много тут какие-то героические, будто бы донецкие люди отдельно героические. Я воевал, освобождал города наши, Славянск, Краматорск, это мой родной город. И встречался я с людьми, допустим, Закарпатье и все остальное. Если человек украинец, если он предан своей родине, нету там ничего. И видел я людей, которые там, ну как бы вам сказать, они были за деньги, за что угодно, за колбасу, все что угодно. Может и родину, и мать родную продать. Но если уже человек, как то кажут, горит сердце за Украину, за родную державу, за свою, то там далеко до чего там будет. Чи-то там главное, что патриотизм должен быть. И много таких людей есть, вы знаете, жаль, в Донбассе не багато. Десь, ну, я так подивився, ну, десь до 5-10%.
Скажите, вопрос к вам такой, вы вот что-то хорошее можете выделить в уходящем году? Что-то какое-то такое
очень
важное?
Очень многое могу выделить.
Да, вы давайте знаете, кратце нам.
Очень много в нашем городе я заметил. Во-первых, патриотизм молоди. Вірять в нашу все-таки, в армию, в державу нашу українську. Вони вірять цьому. А главное, что молодь. Я-то сам уже не молодый. Я бачу, что уже внуки мои ходят, они верят, что Украина она будет. Ну, про пенсионера не буду рассказывать. Ну, набагато краще стало. Ну, подивіться сами, ну, дороги ремонтируются уже и так, и так. Хотя и багато недоліків. Ну, про недоліків не будем рассказывать. Но...
Видение зависит, в общем, от угла зрения. Давайте еще слушателей послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый вечер.
Добрый вечер, представьтесь, откуда вы?
Владимир из Луганска. А, простите, а вот можно задать вопрос кинорежиссеру или кто он там такой?
Конечно, вот. Можно задавать.
А, у меня вот предложение такое, вот, что я смотрю много, ну вот, знаю много украинских там, фильмов, российских, там, любых вот этих вот польских. Вот, понимаете, в украинском кинематографе нету ни одного такого нормального фильма, где не было бы слов, ну вот хотя бы, к примеру, снять такой фильм современный, где не было бы слов ни Донбасс, ни Западная, ни Восточная, ни Юг, ни Север, ну вообще вот, чтобы было нормальное украинское фильм, понимаете, чтобы спросили, ты откуда? Суганска. Братан, а ты откуда? Карпат. А, ну все нормально. Понимаете? Все вот это вот запад, восток, север, юг, это уже, знаете, всех задолбало. Честное слово.
Понятно. То есть вам надоело, что эксплуатируют, наверное, да, тему войны?
Не совсем понял тоже вопрос. Ну, каких именно фильмов хочет наш слушатель? Не совсем понял.
Чтобы не было войны, чтобы не было Донецких, чтобы не было Карпат, да, чтобы была Украина?
Да, вот такое, чтобы не было слов.
Я вам хочу посоветовать Восточно. Фильм, в котором вообще нет слов. Не то чтобы даже западное. Вот посмотрите фильм «Племя» Мирослава Слобожпицкого. Это фильм, который собрал, наверное, за последние годы самое большое количество наград на международных кинофестивалях. Там нет ни одного слова. Это фактически немой фильм про немых детей, которые живут в интернате. Но это
и
сложно.
Про Украину фильм.
Это сложно. Фильм, да, непростой. Ну вот еще вышел у Валентина Васиновича в этом году еще один фильм без слов, «Уровень черного», который номинировался на «Оскар», но, к сожалению, в шорт-лист не попал в этом году. Тоже выдающийся фильм, но тоже довольно мрачный.
Ярослав, вдогонку вопрос к нашему слушателю. Действительно, вот если посмотреть, да, «Киборги», «Дикое поле» фильмы, да, ну вот каким-то образом все-таки поднимается тема войны, тема Донбасса, которая действительно вот важная, актуальная. А о чем еще можно снять украинское кино, интересное всей Украине или миру? Можно ли что-то предложить о других каких-то темы, как вы думаете?
Конечно, ну вот сейчас в прокат готовится выйти фильм, я видел плакаты везде, очень массированная реклама, «Свингеры», да, про всякий массовый секс после 40, я так понимаю. Вот «Зидю» выходил, комедия, был фильм «Изи», очень хороший фильм, итальянско-украинский фильм про приключения итальянца в Украине. Вышел прекрасный фильм, хороший, «Межа», словацко-украинский, про ситуацию на границе Украины и Словакии в 2010, по-моему, году. На самом деле тем миллион. Украина сейчас, мне кажется, одна из самых интересных с точки зрения драматургии.
Почему?
А потому что здесь у нас в Украине каждый день происходят вопросы жизни и смерти.
Движ,
вопросы жизни и смерти есть центральные вопросы драматургических, ну, драматургии для каждого писателя, для каждого мытья. Поэтому вот здесь источников для историй у нас происходит такое количество, и не обязательно это истории, которые касаются Донецка или Западной Украины.
К слушателю обращаюсь. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Из Донецка? Очень приятно.
Да.
Вопрос ваш или реплика?
Да, я просто хотел обратиться к вашему гостю. Там он сильно расхваливал, что хороший народ, хорошие люди здесь. Здесь 50% гнилой народ. Продажные. Продажные, как твари последние. Тут вот с тобой разговаривает, улыбается, и тут же он тебя сдаст же. Понимаете, какой народ? Ну, так у меня... Ну, так у меня все. Слава Украине.
Героям слава, да. Спасибо большое. Ну, тут опять, когда я говорю о каких-то, опять, своем восприятии каких-то характерных особенностей народа или каких-то региональных особенностей нашего народа, я говорю, конечно же, я обобщаю и генерализирую. Но, конечно же, подлецов, негодяев, плохих людей, вне зависимости от национальности, примерно в одинаковых пропорциях.
Или региона проживания в Украине.
Абсолютно точно, по всему миру. Конечно же, сейчас у нас на Востоке это немножко обострено.
То, что и война показала.
Гадость, да, вылезла, и в то же время вылезла, проявилась доблесть, честь, и я хочу сказать большое спасибо всем тем нашим военным людям, которых я увидел, которые защищают нашу территорию и каждый день ждут возможности освободить оккупированные территории. Это действительно доблестные люди, те, которые я увидел. Конечно, и среди наших ребят бывает, и случаются, и дураки, и всякие люди бывают, но в общей сложности, в общем, то, что я увидел тех людей, я потрясен их профессионализмом, волей и патриотизмом.
Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте.
Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Илья из Донецка.
Вопрос ваш или реплика?
У меня вопрос и реплика. Тут один сказал, что здесь гнилые люди. Гнилых людей везде хватает. И в Европе, особенно в Европе, везде. И как бы вот хотелось бы сказать, что Западная Украина нас всегда признавала москалями Донбасс. Никогда они не говорили, что мы украинцы там. А Украину я так же люблю, как и все. Только вот у вас герои разные. Сусневичи, Бендеры, которые в вашем же Львове вырезали людей за то, что они только евреи там или еще кто-то.
Львов не наш, герои. Львов львовян и украинский.
Славян украинский, ну это пока ваш.
Спасибо за звонок. Послушаем еще слушателя. Здравствуйте, откуда вы? Алло, здравствуйте, выключите, пожалуйста, приемник и представьтесь.
Сейчас.
Ой, к сожалению, какие-то технические проблемы. Еще, говорят, есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Алло.
Да, здравствуйте, представьтесь.
Добрый день.
Добрый день.
Я из-под Покровска, красноармейская узница я.
Очень приятно.
Вы, наверное, знаете меня по этому... 2 года, 3-й Новый год, я в абсолютном заточении, в абсолютном заключении. Я кричу на всю Украину, только в телефон. Помогите мне, придите мне, окажите мне психологическую, нематериальную помощь. Меня заперли, я не могу докричаться, помогите мне.
Оставьте, пожалуйста, ваш номер нашим редакторам. Может быть, мы вам чем-то сможем помочь. Ярослав, вот если подытожить звонки, вот такие вот вам, вот мой личный вопрос, да, тоже, это зрадомания некоторая, которая вот превалирует, наверное, или нет, может быть, с вашей точки зрения, в украинских СМИ, да, вот в социальных сетях, вот все плохо, все нехорошо, обращают внимание на все плохое. Как вы вот на это реагируете? Как вот с этим справляться? Как научиться видеть что-то хорошее вокруг себя? Возможно, это вообще реально. Вот особенно для людей, которые вот живут уже четвертый год в течение... Вот конфликт продолжается четвертый год, конца и края не видно, а мы призываем видеть что-то хорошее. Как бы вот, вы посоветовали людям что?
Ой, да, конечно, очень тяжело, особенно после последнего звонка. Я надеюсь, что действительно можно что-то там сделать и как-то разобраться в этой ситуации. Нам нужно просто смотреть внимательнее и смотреть шире. Опять давайте не забывать, что вот тут и про Западную, опять Украину, этот наш, уже сколько лет мы уже обсуждаем, это никак не решим. Все вопросы прошлого. Надо оставить историю историкам, пусть разбираются. Значит, мы не знакомы друг с другом на самом деле. Опять известная статистика, жители там, Донецкой, Луганской области, да, и Харьковской, и других областей никогда особо не выезжали за пределы этих областей. Давайте смотреть, что происходит в целом. Давайте знакомиться, давайте общаться, давайте... Давайте смотреть, ездить и изучать нашу страну. Наша страна гораздо больше, чем какая-либо область, какой-либо регион. И более того, давайте не забывать, что наша страна — это часть большого мира, который на самом деле не такой уже большой. Сейчас с современными самолетами это все довольно маленький, тесный шарик, в котором мы конкурируем, общаемся, взаимодействуем, взаимообогащаемся с многими-многими миллиардами людей на самом деле. И вот... Вот тот оптимизм, который у меня есть, он тоже связан с молодыми людьми. Вот говорил один из наших слушателей, который дозвонился. Он связан с новыми технологиями, с новым взаимодействием, которое открылось нам. Даже если мы говорим о киноотрасли, да, которая раньше была, телевизионная киноотрасль, которая раньше были направлены на взаимодействие, обслуживание фактически российского рынка. И мы могли жить только кинематографисты, телевизионщики, только создавая что-то, что будет там куплено. Сейчас мы не имеем этой возможности, и это заставило всю индустрию развернуться и учиться каждый день взаимодействовать со всем миром.
И создавать это... новые смыслы. Уже да, не про московские такие, не евразийские, да, а чисто украинские, можно сказать,
смыслы. Украинские в глобальном контексте. Вот я там вижу оптимизм в наших молодых людях и в новых технологиях, в которых Украина — это довольно прогрессивная страна.
Спасибо большое за разговор. У нас в гостях был Ярослав Ладыгин, режиссер фильма «Дикое поле» по роману Сергея Жадана «Ворошиловград». Будем ждать премьеры фильма в октябре следующего года.
Я хотел сказать, что мы с нашими продюсерами, с нашими партнерами и ко-продюсерами, я знаю, что у нас в стране все еще не хватает кинотеатров, особенно в малых городах, которые не в областных центрах. И мы вместе с нашими продюсерами и Держкино работаем над тем, чтобы этот фильм был показан там, каким-то передвижным способом в том числе на Востоке, на Донбассе, в малых городах. Так что я надеюсь, и что я лично тоже представлю этот фильм почти во всех городах, где он будет вот таким образом показан. Поэтому я всех приглашаю в следующем октябре, не пропускайте. В вашем городе тоже этот фильм будет показан. И я с удовольствием с каждым из вас познакомлюсь и обсужу то, что вы увидите.
Спасибо, оставайтесь с нами.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Если сейчас что-то произойдет в занятом сепаратистами Донецке, Украина и мир могут об этом просто не узнать. На неподконтрольной территории осталось очень мало профессиональных журналистов. Со 2 июня журналист радио «Донбасс Реалии» Станислав Васин незаконно лишен свободы в Донецке. Со 2 июня его материалов нет в эфире радио «Донбасс Реалии». Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Васин должен выйти на свободу.
Новый год. Праздник, которого большинство людей ждет с надеждой. Подарки, елки, мандарины, оливье и шампанское. Вся эта предновогодняя суета, кажется, была всегда. Однако традиция встречать Новый год именно так пришла относительно недавно. Как формировался образ праздника, узнавала Дарья Куриная.
часах у нас 12:05. Новый год уже, наверное, в пути.
Праздновать Новый год 1 января на территории современной Украины начали в 1700 году. Тогда российский царь Петр первым предложил встречать начало Нового года так, как это делают в Европе. Там на тот момент праздник уже отмечали с украшенными деревьями. До этого Новым годом считалось начало весны, когда начинали возделывать землю.
Ой, сивая та і зозуленька, щедрий вечір, добрий вечір.
А вот 317 лет назад Петр дал распоряжение именно 1 января украсить фасады домов и нарядить елки. С тех пор наряженная ель или сосна стала символом праздника. Однако во времена становления советской власти елку запретили, объявив ее религиозным символом. В 1926 году, когда Сталин отменяет елку, назвав ее религиозным антисоветским символом и наследием проклятого прошлого, вернул елку секретарь Киевского обкома партии Павел Постышев. В 1935 году в газете «Правда» появилась его статья «Давайте организуем к Новому году детям хорошую елку». Правительство решило возобновить празднование Нового года. В Харьковском дворце пионеров прошла первая елка для детей, а после главной елкой страны стала Кремлевская. В 1937 году елку установили в колонном зале Дома Союза в Москве.
Через несколько часов граждане нашей страны встретят Новый год. Страна вступает в третью сталинскую пятилетку. Каждый прожитый нами год приносит много счастья и радости нашему народу.
В 50-х годах, когда Советский Союз оправился после Второй мировой войны, празднование Нового года приобрело новый масштаб. Столы стали ломиться от угощений, а на экраны вышел главный новогодний фильм того времени – «Карнавальная ночь» Эльдара Рязанова.
Есть ли жизнь на Марсе? Нет ли жизни на Марсе? Это науке неизвестно. Наука еще пока не в курсе дела.
В 1962 году на советские экраны выходит первый «Голубой огонек» – еще один символ советского праздника. В 1975 году Эльдар Рязанов снимает еще один культовый фильм, ставший традиционным для каждой новогодней ночи. На экраны выходит «Ирония судьбы» или «С легким паром».
Какая гадость, какая гадость, это ваша зеленая рыба.
В 90-х годах к традиционным огонькам добавляются старые песни о главном. Однако такого же успеха среди зрителей они не имеют. Также не прижились на экранах СНГ не голубые огоньки, в которых рок-исполнители пытались создать альтернативу традиционному голубому огоньку.
С Новым годом, крошка!
В 2000-х к Новому году стали выпускать мюзиклы российско-украинского производства. «Золушка за двумя зайцами», «Женитьба Фигаро» и другие.
А чего душа поет, тело просится в полет. Новый год, Новый год, Новый год.
Но с началом конфликта на Донбассе совместное производство новогоднего контента прекращается. Украина перестает встречать Новый год сначала по московскому времени, а затем по киевскому. Неизменным на протяжении 100 лет остались новогодние поздравления лидеров страны. За 5 минут до Нового года президент поздравляет граждан и под бой курантов по стране разливают по бокалам шампанское.
Яне Еленис Хайрели Алсун, Азиз Ватандашлар. С Новым годом, дорогие соотечественники! С Новым роком, дорогі співвітчизники! Миру вам, щастя, добра! З Новим роком, Україна!
Закладка. Відкриваємо Донбас.
Оскільки слів неначе поторочі, і всі повз мене, ніби кулі, б'ють, і всі живу мою минають суть, а тільки строчать. І я бреду крізь ці слова блудні, бо йде тут бій, бо тут передова, де всі твої бійці. Одні слова, та сіють зраду спогади марудні, не ошукайся ж, вірячи добру, і не згубись у мук своїх у громі, спогадуючи, піддаєшся втомі, хоч тільки но стомлюся і помру. І в помираженні сховаюсь ночі, де ні жалю, ні радощів не ймуть, де не живуть, а смерть свою жують. Оскільки слів неначе поторочі. Василь Стус.
Запомни эту страницу.
И коротко о погоде. Как сообщает украинский гидрометцентр, в ближайшие выходные 30 и 31 декабря в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут небольшие дожди. Ветер юго-восточный с переходом в западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1 до 4, днем от 2 до 5 градусов тепла.
Друзья, пусть пасмурная погода не испортит вам новогоднего настроения. Это было радио «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. Спасибо, что провели с нами этот час, эту неделю и весь этот год. Наш проект ищите в интернете, на сайте программы «Донбасс Реалии» и во всех популярных социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме. Удачи вам и до встречи в новом 2018 году.
Слушали «Донбасс Реалии».